Глава четвертая. Осторожно спустившись с холма, мы двинулись по дороге, ведущей в город. Лошади нервничали, хлопья снега щекотали им морды, заставляя их громко фыркать и мотать головой. К счастью, когда мы въехали на городские окраины, снегопад прекратился. «Может, заедем к мировому судье?» — предложил Марк. «Нет», — покачал я головой. «Нам надо поскорее добраться до монастыря. Если снег пойдет вновь, сегодня мы так и не попадем туда». Копыта наших лошадей процокали по мощенной булыжником главной улице Скарнси. Верхние этажи старинных домов нависали над тротуаром. Местные жители имели привычку выливать содержимое ночных горшков прямо из окон, так что нам приходилось остерегаться. Мы заметили, что штукатурка, покрывавшая дома, во многих местах облупилась, а немногочисленные лавки имеют довольно жалкий вид. Редкие прохожие бросали на нас безразличные взгляды. Наконец мы оказались на городской площади. С трех сторон ее окружали незрачные обветшалые здания, зато четвертое представляло собой широкий каменный причал. Вне всяких сомнений, в былые времена причал этот выходил прямо в море, но сейчас за ним расстилалось поросшее тростником болото, распространявшее сильный запах соли и гниения. Под серым зимним небом болото казалось особенно унылым и навевало грустные размышления. Через болото к морю, стальная полоса которого блестела где-то в миле отсюда, вел канал, такой узкий, что по нему могла проплыть лишь небольшая лодка. Вдали на болоте мы различили вереницу осликов, связанных друг с другом веревками. На спинах животных были навьючены корзины. Какие-то люди доставали из этих корзин камни и выкладывали ими берег канала. По всей видимости, недавно здесь состоялось некое действо, ибо несколько женщин, стоявших у высокого столба в дальнем конце площади, что-то оживленно обсуждали. На высокой табуретке восседала дородная женщина средних лет, ноги которой были прикованы к позорному столбу. Землю вокруг нее покрывали гнилые овощи и фрукты, да и сама она являла собой более чем жалкое зрелище. Одежда ее была густо заляпана тухлыми яйцами и прочей дрянью. На голове у нее красовался треугольный колпак, на котором была выведена краской буква «С». По всей вероятности, первая буква слова «сварливая». Хотя распухшее лицо, несчастные покрывали синяки и один глаз наполовину заплыл, вид у нее был довольно жизнерадостный. Одна из женщин протянула ей кружку эля, и та с наслаждением сделала глоток. Заметив нас, она приветственным жестом вскинула кружку и растянула губы в ухмылке. Тут на площадь выбежала толпа радостно хохочущих детей, вооруженных кочанами гнилой капусты, однако одна из женщин замахала руками, отгоняя их прочь. «Убирайтесь отсюда!» — закричала она. Ее гортанная речь напоминала говор жителей деревни, где мы провели минувшую ночь. «Жена Томаса уже получила свой урок, и он пошел ей на пользу. Теперь она больше не будет донимать своего мужа бранью. Отныне они станут жить в мире и согласии. Через час ее отпустят. Хватит с нее!» Дети отступили на безопасное расстояние, осыпая жену Томаса насмешками и оскорблениями. «Я смотрю, здесь, вдали от столицы, царят весьма мягкие нравы», — изрек Марк. Я кивнул в знак согласия. «В самом деле, несчастным прикованным к лондонским позорным столбам зачастую достаются не тухлые яйца и гнилая капуста, а град камней, выбивающих глаза и зуб. Мы выехали из города и направили лошадей по дороге, ведущей к монастырю. По обеим сторонам дороги тянулись унылые болота, заросли тростника и лужи гниющей воды. Меня до крайности удивляло, что через эту зловонную трясину проложены тропы и дороги, однако это было именно так, иначе встречавшиеся нам люди непременно сбились бы с пути. «Некогда Скарнси был процветающим морским портом», — сообщил я, «но где-то столетия назад берег моря стал заболачиваться, и ты видишь сам, к чему это привело». Неудивительно, что ныне город пришел в запустение. По этому каналу едва может пройти рыбачья лодка. Но как горожане зарабатывают себе на жизнь? Рыбной ловлей и фермерством. Полагаю также, что они занимаются контрабандой. Провозят кое-какие товары во Францию. Им все еще приходится выплачивать пошлины монастырю, чтобы монахи, это сборище бездельников, ни в чем не нуждались. Дело в том, что порт Скарнси был дарован в качестве награды одному из рыцарей Вильгельма Завоевателя, а тот пожертвовал земли ордену святого Бенедикта и построил этот монастырь. Разумеется, взяв деньги из английской казны. Внезапно тишину нарушил перезвон колоколов, донесшийся со стороны монастыря. «Похоже, монахи заметили нас и бьют в колокола в честь нашего прибытия», — со смехом предположил Марк. «Что ж, если это так, у святых братьев зоркие глаза. А может, это одно из их чудес. Клянусь, с кровью Спасителя нашего эти колокола трезвонят ужасно громко». Когда мы приблизились к стенам монастыря, колокола все еще оглушительно гудели. Мне казалось, перезвон эхом отдается у меня под черепом. Я страшно устал, как и всегда, к концу дня, проведенного в седле. Спина моя разболелась немилосердно, и я ехал неуклюже, распластавшись на широкой спине канцлера. Однако, приблизившись к воротам монастыря, я поднял голову и, по возможности, принял гордый вид. С самого начала следовало произвести на монахов должное впечатление. Лишь сейчас я оценил, в каком большом монастыре мы оказались. Высота стен, покрытых штукатуркой и выложенных мелкой галькой, составляла не менее 12 футов. Территория, огороженная этими стенами, тянулась от дороги до самого края болот. Немного впереди в стене виднелись огромные железные ворота. Мы заметили телегу, груженную бочками и запряженную двумя здоровенными лошадьми. Издавая пронзительное громыхание, телега двигалась в сторону города, то есть навстречу нам. Поравнявшись с нами, возница приподнял шляпу в знак приветствия. «Пиво», — заметил я. «Пустые бочки?» — изумился Марк. «Это монахи столько выпили?» «Нет. Почему же? Полные. Монастырю принадлежит монополия на снабжение города пивом, так что монахи могут устанавливать какую угодно цену. Это записано в монастырском уставе». «Значит, если кто-то из местных жителей напьется вдрызг, то только благодаря священному пиву?» «Именно так. Кстати, монастыри довольно часто занимаются пивоварением. Дело это, как ты понимаешь, прибыльное. Основатели норманы создали монахам все условия для безбедного существования, лишь бы те исправно возносили молитвы о спасении их душ. В результате все остались довольны, за исключением тех, кому пришлось за это платить. Слава богу, этот трезвон наконец прекратился». Я издал вздох облегчения. «Ну, поехали. Следуй за мной и держи язык за зубами». Мы подъехали к массивным железным воротам, украшенным резьбой в виде геральдических животных. Разумеется, ворота были на запоре. Взглянув наверх, я заметил, что в окне домика привратника мелькнуло чье-то лицо и тут же исчезло за занавеской. Я спешился и постучал в небольшую калитку, расположенную рядом с воротами. Через несколько минут она распахнулась, и перед нами предстал высокий, лысый, как колено, человек в грязном кожаном фартуке. Он смерил нас неприветливым взглядом и проскрежетал. «Чего надо?» «Я посланник короля», — изрек я ледяным тоном. «Будьте любезны проводить нас к аббату». В глазах привратника зажглись подозрительные огоньки. «Мы никого не ждем», — пробурчал он. «Это закрытый монастырь. У вас есть бумаги?» Я сунул руку в карман камзола и протянул ему бумаги. «Насколько мне известно, данный монастырь, носящий имя святого Доната, принадлежит Бенедиктинскому ордену, а Бенедиктинский орден отнюдь не является закрытым. Люди могут свободно входить в стены обители этого ордена. Или, может быть, мы сбились с пути и попали в другой монастырь?» — спросил я, придав своему голосу изрядную долю сарказма. Невежа привратник мрачно взглянул на меня из-под лобья, затем скользнул глазами по бумагам. Было ясно, что он не умеет читать, и вернул их мне. «Вы обогатили их содержание парой жирных пятен, старина», — усмехнулся я. «Кстати, как вас зовут?» «Багги», — буркнул он. «Я провожу вас к отцу аббату, господа». Он отошел в сторону, и мы въехали в калитку, оказавшись среди мощных колонн, поддерживающих домик привратника. «Пожалуйста, подождите». Я кивнул, и привратник заковылял прочь. В ожидании я прогуливался меж колонн, рассматривая внутренний двор монастыря. Прямо передо мной возвышалась величественная церковь, построенная, как и все прочие монастырские сооружения, из белого французского известняка, ныне пожелтевшего от времени. Церковь была выдержана в нормандском стиле, окна у нее были широкие, и она совершенно не походила на современные храмы с их узкими стрельчатыми окнами и высокими арками, уходящими в небеса. Благодаря тому, что длина здания составляла не менее 300 футов, а высота обеих башен всего около 100, Церковь казалась грандиозным, но приземистым сооружением, пустившим в земле корни. Слева у дальней стены я разглядел обычные служебные помещения — конюшни, мастерскую каменотеса, пивоварню. Во дворе кипела бурная деятельность, знакомая мне по Личфилду. Торговцы и ремесленники сновали туда-сюда, обсуждая дела с монахами, которых легко можно было отличить по бритым головам и черным сутанам ордена бенедиктинцев. Я заметил, что сутаны эти сшиты из превосходной тонкой шерсти, и из-под них видны добротные кожаные башмаки. Земля во внутреннем дворе была утоптана множеством ног и усыпана соломой. По двору носилось несколько крупных шотландских овчарок, они сотрясали воздух лаем и беззастенчиво справляли свои естественные надобности. Иными словами, во дворе монастыря царила оживленная деловая атмосфера, отнюдь не соответствующая предназначению удаленной от мира святой обители. Справа от церкви, за внутренней стеной, располагались помещения, где жили и молились монахи. У дальней стены стоял одноэтажный дом, окруженный небольшим ухоженным садом. Большинство растений там было снабжено специальными ярлычками. Тонкие и слабые деревца подпирали колышки. «Ну, Марк?» — тихонько спросил я. «Как тебе нравится в монастыре?» Вместо ответа Марк замахнулся на одну из огромных собак, которая приближалась к нам, угрожающе скалив зубы. Пес немного подался назад и зашелся злобным лаем. «Я и думать не думал, что в монастыре столько зданий», — заметил Марк. «По-моему, во время вражеской осады тут могли бы отсидеться не менее 200 человек». «Ты неплохо считаешь, Марк. Этот монастырь был построен с расчетом на то, что здесь разместится 1000 монахов и 1000 служек. А ныне, по данным Камперты, всем этим домами, земельными угодьями, местными монополиями пользуются всего 30 монахов и 60 служек. Как ты понимаешь, все они катаются как сыр в масле».
«Они нас заметили, сэр», — прервал меня Марк.
И действительно, надсадный лай пса привлек к нам внимание. Теперь взоры всех собравшихся во дворе были устремлены на нас, и взоры эти, надо сказать, отнюдь не лучились приветливостью. Встретившись глазами с кем-нибудь из нас, люди торопливо отворачивались и принимались встревоженно перешептываться. Лишь один высокий монах, стоявший у церковной стены, смотрел на нас, не отрываясь. Вид у него был изможденный. Он опирался на костыль, а белое его одеяние с длинным наплечником контрастировало с черными сутанами бенедиктинцев. «Если я не ошибаюсь, это монах картезианского ордена», — сказал я. «Мне казалось, что все картезианские монастыри уничтожены, и больше половины монахов казнены за измену», — пробормотал Марк. «Так оно и есть. Однако половина все-таки осталась в живых. Любопытно, что он здесь делает». Тут за моей спиной раздался кашель. Обернувшись, я увидел, что привратник вернулся с коренастым монахом лет 40. В каштановых волосах, обрамлявших его танзуру, виднелась седина, а грубоватые резкие черты кирпично-красного лица смягчали круглые, лоснящиеся от жира щеки, свидетельствующие о жизни в довольстве и сытости. На груди его сутаны был вышит ключ, отличительный знак занимаемой им должности. За ним стоял рыжеволосый худенький мальчик в серой рясе послушника. Судя по тревожно бегающим глазам, мальчик явно был чем-то испуган.
«Ты можешь возвратиться к своим обязанностям, Багги», — произнес незнакомец, и я мгновенно различил в его речи сильный шотландский акцент. Привратник неохотно повиновался. «Я здешний приор, брат Мортимус, из Кесла».
«А где аббат?»
«К сожалению, сейчас его нет в монастыре. В отсутствие отца аббата я замещаю его и несу ответственность за все, что происходит в монастыре святого Доната», — изрек приор и бросил на нас пронзительный взгляд. «Насколько я понимаю, сэр, вы прибыли сюда, получив печальное известие от доктора Гудхепса. Увы, нам не было сообщено заранее о вашем приезде, и потому мы не имели возможности подготовить вам комнаты».
От брата Мортимуса исходил столь крепкий запах прокисшего пота, что я вынужден был отступить на несколько шагов. Годы, проведенные в обществе монахов, приучили меня к тому, что святые братья отнюдь не благоухают, ибо хранят верность убеждению, согласно которому телесная чистота — вредная и греховная прихоть, и мыться следует не более 6 раз за весь год. Лорд Кромвель направил нас сюда, как только получил письмо доктора Гудхепса», — сообщил я ему. «Он снабдил меня самыми широкими полномочиями и поручил провести тщательное расследование изложенных в письме событий». Приор почтительно склонил голову.
«Приветствую вас в монастыре святого Доната. Прошу простить, если манеры нашего привратника показались вам несколько грубыми. Он всего лишь следовал предписаниям, согласно которым мы должны по возможности оберегать нашу обитель от вторжения посторонних».
«Дело, приведшее нас сюда, не терпит отлагательств», — сурово сказал я. «Во-первых, будьте любезны сообщить, действительно ли мертв королевский эмиссар Робин Синглтон». Лицо приора приняло скорбное выражение.
«Увы, несчастный мертв», — произнес он, осенив себя крестным знаменем. «Убит неизвестным злоумышленником самым, что ни на есть, изуверским способом. Ужасное событие.
Нам следует как можно быстрее увидеться с аббатом.
Я отведу вас в его дом. Отец аббат должен вернуться вскоре. Все мы будем молиться о том, чтобы вам удалось пролить свет на совершившееся здесь злодеяние. Кровопролитие на святой земле. Что может быть ужаснее?»
Приор сокрушенно покачал головой, а потом, повернувшись к послушнику, который смотрел на нас во все глаза, бросил совсем другим тоном, грубым и раздраженным.
«Уилплей, ты что, к месту прирос? Отведи лошадей в конюшню!»
Юноша, тоненький и хилый, казался совсем ребенком. На вид ему едва можно было дать 16 лет, хотя, скорее всего, ему уже исполнилось 18, ибо послушниками становятся лишь те, кто достиг этого возраста. Я отстегнул от седла сумку, в которой находились бумаги, передал ее Марку, и послушник повел лошадей к конюшням. Сделав несколько шагов, он повернулся, чтобы еще раз взглянуть на нас, попал ногой в кучу собачьих испражнений, поскользнулся и упал навзничь. Лошади испуганно отпрянули в сторону, во дворе раздался дружный смех. Лицо приора Мортимуса побагровело от гнева. Он торопливо подошел к юноше, который едва успел подняться на ноги, и с силой толкнул его так, что тот снова упал прямо на собачье дерьмо. Раздался новый взрыв смеха.
«Клянусь кровью спасителя нашего, Уилплей, свет не видел такого второго болвана!» — рявкнул приор. «Ты что, нарочно устроил тут представление перед посланником короля?»
«Нет, господин приор», — дрожащим голосом ответил послушник. «Прошу прощения». Я подошел к ним, взял канцлера за поводья и, стараясь не испачкаться от собачье дерьмо, приставшее к одежде юноши, помог бедолаге подняться. «Все эти крики и хохот могут испугать лошадей», — мягко заметил я. «Не переживай, парень. Подобные неприятности могут случиться с каждым». С этими словами я вручил послушнику поводья. Бросив робкий взгляд на приора, который побагровел еще сильнее, он повернулся и побрел к конюшням. «А теперь, сэр, будьте любезны, проводите нас в дом аббата», — обратился я к приору. Устремленный на меня взгляд шотландца полыхал злобой, а лицо его из багрового стало пунцовым. Однако голос его звучал по-прежнему почтительно.
«С удовольствием, сэр», — ответил он. «Мне жаль, что вы стали свидетелями столь неприятного зрелища. Но, как я уже имел честь заметить, я отвечаю за порядок в этой обители. Королю угодно было внести немало изменений в наш обиход, и юных наших братьев следует с младых ногтей приучать к покорности и смирению».
«Насколько я понимаю, братья вашего монастыря не слишком охотно следуют новым правилам, установленным лордом Кромвелем», — осведомился я.
«Нет, сэр, что вы!» — испугался приор. «Я имел в виду совсем другое. Я говорил лишь о необходимости строгой дисциплины и порядка».
«Не думаю, что поскользнуться на собачьем дерьме — такой уж серьезный проступок», — отрезал я. «Возможно, будет разумнее призвать к порядку собак и запретить им бегать по двору». Приор уже готовился возразить, но передумал и издал короткий хриплый смешок.
«Вы правы, сэр, собакам не место в монастырском дворе. Но отец аббат ни за что не позволит держать их взаперти. Он полагает, что они должны все время бегать, чтобы не утратить резвость. Видите ли, собаки нужны ему для охоты».
Пока он говорил, лицо его изменило свой первоначальный кирпично-красный оттенок и стало темно-багровым. Про себя я решил, что приор, судя по всему, страдает разлитием желчи.
«Значит, ваш аббат — заядлый охотник», — уточнил я. «Любопытно, как отнесся бы святой Бенедикт к тому, что один из его последователей предается столь кровавой и жестокой забаве».
«Аббат сам устанавливает для себя правила», — многозначительно изрек приор.
Он провел нас мимо нескольких служебных зданий,
Впереди я увидел уютный двухэтажный домик, окруженный садом, в котором росли розовые кусты. То было удобное и красивое жилище состоятельного джентльмена, которое даже на Канцлер-Лейн смотрелось бы вполне уместно. Когда мы проходили мимо конюшен, я успел разглядеть, как злополучный Уэлплей устраивает лошадей в стойло. Словно почувствовав мой взгляд, юноша обернулся и встретился со мной глазами. Мы прошли мимо пивоварни и кузницы, где ярко горел огонь, столь притягательный в этот холодный день. Затем следовало довольно большое здание, сквозь открытые двери которого были видны каменные плиты, покрытые затейливыми узорами. Рядом с этим зданием на улице стоял широкий стол, на котором были разложены рисунки и планы. Какой-то седобородый человек в фартуке каменщика, скрестив руки на груди, прислушивался к жаркому спору двух монахов.
«Невозможно, брат!» — непререкаемым тоном изрек старший из монахов. Это был невысокий, упитанный человечек лет 40, с круглым бледным лицом и маленькими темными глазками, жестко смотревшими из-под лобья. Вокруг его танзуры велись темные волосы. «Если мы станем использовать канский камень, на это уйдет уйма денег», — заявил он, взмахнув над чертежами своей пухлой ладонью. «И в результате монастырь наш будет разорен». «Спору нет, тут потребуются большие затраты», — сказал каменщик. «Конечно, если вы хотите сделать все надлежащим образом». «Церковь необходимо отремонтировать надлежащим образом», — убежденно произнес второй монах. Голос у него был глубокий и звучный. «В противном случае все пропорции здания будут нарушены. Если ты не согласен со мной, брат казначей, я буду вынужден переговорить с аббатом». «Делай, что хочешь, но до добра это не доведет», — отрезал круглолицый монах и осекся, заметив незнакомцев. Он проводил нас своими черными острыми глазками и вновь склонился над чертежами. Второй монах, лет 30, был высок и хорошо сложен. Лицо его, изборожденное ранними морщинами, отличалось красивыми и правильными чертами, а волосы, обрамлявшие танзуру, были желты, как солома. Я успел разглядеть также, что у него большие светло-голубые глаза. Он томно посмотрел на Марка, который ответил ему холодным взглядом. Когда мы приблизились, монахи поклонились приору, получив в ответ едва заметный кивок. «Все это очень интересно», — прошептал я Марку. «Создается впечатление, что над этим монастырем вовсе не нависает угроза упразднения. Они говорят о реконструкции церкви так, будто уверены, их обитель простоит вечно. А вы заметили, как пялился на меня тот высокий монах? Еще бы! Это тоже весьма интересно». Мы уже приближались к дому, когда старый монах в белой рясе, стоявший у церковной стены, выступил вперед и оказался на дорожке прямо перед нами. Это был тот самый картезианец, которого мы уже видели во внутреннем дворе. Приор поспешил ему навстречу. «Брат Джером!» — сердито крикнул он. «Сейчас не время для твоих выходок. Прошу тебя, возвращайся к своим молитвам». Картезианец, едва удостоив приора презрительным взглядом, обошел его словно неодушевленный предмет. Я заметил, что он приволакивает правую ногу и при ходьбе тяжело опирается на костыль. Левая его рука была явно повреждена и безжизненно висела вдоль туловища. На вид ему было около 60 лет, редкие волосы были куда белее, чем его потрепанная, покрытая пятнами ряса. Но яростные глаза старого монаха так и сверкали на бледном изможденном лице. С неожиданной ловкостью, увернувшись от приора, пытавшегося преградить ему путь, он подошел прямо ко мне. «Так ты посланец лорда Кромвеля?» — спросил он надтреснутым, дребезжащим голосом. «Да, сэр. Все, взявшие меч, мечом погибнут. Известны тебе эти слова?» «Евангелие от Матфея, глава 26, стих 52», — ответил я. «Но что вы хотите этим сказать? Мысль о злодеянии, приведшем меня сюда, мгновенно пришла мне на ум. Вы намерены сделать признание?» В ответ монах разразился презрительным смехом. «Нет, горбун, я просто напомнил тебе слова Господа нашего, ибо они истины.
Приор Мортимус схватил картезианца за здоровую руку, пытаясь оттащить его от меня. Тот стряхнул его ладонь и захромал прочь.
«Прошу вас, не обращайте на него внимания», — взмолился приор.
Лицо его побледнело, и малиновые прожилки сосудов резко проступили на жирных щеках. «Бедняга не в своем уме», — добавил он, поджав губы.
«Но откуда он здесь? Что делает в вашем монастыре монах картезианского ордена?» «Видите ли, мы разрешили ему жить здесь, снисходя к его достойному жалости состоянию. К тому же об этом просил его родственник, чьи земли находятся по соседству с нашими».
«А из какого он монастыря?»
«Он прибыл из Лондона», — с явной неохотой сообщил приор. «Мы так и зовем его Джером из Лондона».
У меня глаза на лоб полезли от удивления.
«Так значит, он из того самого монастыря, где приоры половина монахов отказались присягнуть на верность королю и были подвергнуты казни?»
«Но брат Джером принял присягу», — сказал приор. «Правда, не сразу. Господину Кромвелю пришлось приложить для этого определенные усилия». Он многозначительно посмотрел на меня. «Вы понимаете, о чем я говорю?»
«Его пытали на дыбе?»
«Да. Джерома подвергли страшным истязаниям. Тогда-то он и повредился в уме. Впрочем, страдание, которое он перенес, лишь заслуженная кара за неповиновение. А сейчас мы держим его у себя из милосердия, и, надо признать, зачастую он испытывает наше терпение».
«А что он имел в виду, когда процитировал Евангелие?»
«Одному Богу известно. Я же говорю, этот человек не в своем уме». С этими словами приор повернулся и открыл калитку. Вслед за ним мы вошли в сад, где среди голых колючих ветвей цвело несколько зимних роз. Я обернулся, но хромоногий монах уже скрылся из виду. Однако воспоминание о его горящем взоре заставило меня содрогнуться.